Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели и 25 декабря на календаре. Вот теперь совсем точно можно начинать обратный отсчет. В том смысле, что нужно говорить, что это и есть финальная среда этого года уходящего. Собирай выше. Финальная среда десятилетия, ведь для многих, для нас заканчивается год, а для тех, кто живет иными горизонтами, пространственными, временными, в том числе, заканчивается десятилетие. Может быть, даже заканчивается какая-то эпоха. Я приветствую вас в самом начале программы о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, мужчины. И не мужчины, тоже приветствуем вас категорически. Чрезвычайно рады, что вы с нами, а также рады вам 141 тысяча. У меня ручка отказывается записывать такое количество автомобилей в такое раннее время. 141 721. Вот сколько нас. Несмотря на мои заверения, что колбаса здесь ничуть не вкуснее, чем у вас. Что в ней ровно столько же нитратов, пестицидов. Ну, в общем, усилителей вкуса и всевозможных Е. Вас, тем не менее, манит сюда. 141 тысяча, подумать только. Я слушаю вас, да, доброе утро, здравствуйте. Доброе.
Да, Ром, привет. Слушай, у меня к тебе два вопроса. А ты не пробовал развивать грузовую тему?
Я вообще стараюсь всегда развивать только ту тему, в которой я хоть немножечко могу плавать. Ну, в смысле, да. Понимать. А самый большой грузовик, который я водил, это был Mercedes Sprinter. Вот, поэтому тут что-то вот, не знаю. А что с грузовой темой?
Там что-то... Ну, смотрите, столкнулся с такой ситуацией ночью, да. Ехал по городу и въехал под все знаки, и куда деваться. Вот развитие Яндекс грузовой вообще как-то можно развить? Вот, ну, что-то сделать.
А, в смысле, чтобы Яндекс именно поставил галочку? Я на грузовике, и он вел только туда, куда можно на грузовике.
Ну, сейчас вот для грузовых транспортов навесили знаки везде. То есть, как бы...
Ну, да.
У нас въезжаешь каркас. Вот какой-то вот въехал в город железнодорожный, да? Все, если ты повернул влево-вправо, это расстрел. А Яндекс ведет именно туда, вот куда ведет он все эти машины.
Какая тема отличная. А я, кстати, между прочим, с Яндексом на контакте напрямую. Мне постоянно девочка какая-то присылает, говорит, у нас вышла вот такая новость, видели, может, вам пригодится. Вот конкретно из Яндекса. А давайте я задам ей вопрос. Может быть, действительно нужно уходить в...
Грузовой Яндекс,
да,
ребята.
Да, абсолютно точно. То есть поставил галочку. И больше того, я вам скажу так. У меня есть разные приложения. И тот же Google, к примеру, дает возможность выбрать, проложить маршрут как на автомобиле, так и пешком. А Яндекс не дает такой возможности. Он ведет только на автомобиле. А если мне пешком нужно пройти куда-нибудь?
Ну, вот
тоже вопрос.
Большая проблема. Я сегодня столкнулся.
Скажите, а у вас какой грузовик у вас? Какой? Что у вас?
FH-13.
Вот видите, вот тут я и поплыл сразу. Не знаю, что это.
Volvo FH-13.
Volvo. Вот, все, Volvo. Вы знаете, я тут недавно общался в одной из поездок с коллегой. Он в автомобильном издании много лет уже, там, больше 20, может быть. И говорит, что в последнее время начинает заниматься постепенно грузовой тематикой. И по секрету мне сказал, вообще вот это вот все то, что мы считаем прорывами в легковой теме, все ассистенты какие-то, еще что-то, это уже давно обкатано в грузовиках. То есть грузовики с точки зрения технологичности идут гораздо, гораздо быстрее, гораздо с большим опережением. Ну, это правда?
Вот поэтому я как бы говорю, что эта тема действительно очень интересная. Да, у меня машина там 9-го года, но она уже умеет столько, что вот как бы...
Вот, то есть 10 лет назад обычный грузовик уже умел то, что сейчас современные автомобили легковые, ну, только приходят.
Все вот эти ассистенты, о которых мы говорим, да. Там помощь в подъеме, остановка, экстренные пищания, все это в нем, конечно, присутствует. А сейчас новые грузовики, которые выпускаются на рынок, там чуть ли не сами управляем.
Скажите, раз уж мы вас заполучили, я тогда домучаю вас еще раз. Вот я иногда смотрю на складские помещения какие-то, ну, куда привозят товары, как маневрируют ваши собратья с длинными фурами. Там, какая самая длинная, кстати? 18-20 метров фуры вот эти?
Ну, смотря какой прицеп есть. Есть самый стандартный, это 18 метров. А есть кто подлиннее берет, то есть и 20 метров. Вот. Американские телеги еще больше.
А английские еще выше. Вы знаете, в Британии очень высокие фуры. Они раза в полтора выше, чем обычные. Вот, ну, по высоте. Такой формат в Великобритании. Но я не об этом. Я смотрю, как они маневрируют, и у меня ощущение, что нормальный живой человек так не может делать, что это делает электроника. У вас все равно вы руками, и вы сами все это делаете, или помощники есть какие-нибудь?
Нет, Роман, ну это чисто уже машинально отрабатывается. И поверьте мне, я как бы много езжу на легковой машине, на грузовой машине иногда ездить проще.
Боятся просто сильнее тебя все. Ну, в этом смысле.
Нет, просто на самом деле, вы знаете, я как бы ездил за границу, у нас культура совершенно не располагает на езде на грузовике, да, то есть как в той же самой Финляндии при виде грузовика люди останавливаются метров за 500, за километр и смотрят, когда ты проедешь подальше от него. А у нас норовят все влезть, всегда вечно винят в эти грузовики.
Ну,
то есть вот еще одна актуальная тема, да, нам нельзя двигаться дальше второй полосы, да.
Да.
Но почему так нельзя запретить легковым машинам двигаться в этой во второй полосе?
Но потому что сложно съезжать, тогда сложно. Если запретить, сложно съезжать, тогда будет направо, а все съезды в основном направо с шоссе.
Прекрасно. Тогда разрешите маневрирование грузовиков. Вот съезды все, которые стоят, вот, допустим, то же самое Ленинградское шоссе. Обычный пример возьмем. Съезд на Ленинградское шоссе. Половина грузовиков, которые едут, они проходят по прямой. Но они не могут рыпнуться дальше второй полосы, потому что там висит камера за...
А, то есть серьезно? Вот это вот как раз то место, которое с международного шоссе съезд, я всегда ругаю за то, что никто не уступает.
Там на эстакаде висит камера.
А вы не можете.
За полосу.
Все, я понял. Хорошо, спасибо. Вот вы набросали тем. Правда. Вот сейчас я начинаю другими глазами смотреть на этот съезд. Я-то считаю, что это просто, ну, такие свинохарактерные люди идут в крайней правой полосе по Ленинградке из области со стороны черной грязи, что характерно. Вот. И зная, что с международного шоссе гигантская пробка, и у людей нет разгонной полосы, и они вынуждены вклиниваться в крайний правый ряд, заранее не покидают правый ряд, чтобы как бы дать людям возможность выехать из аэропорта, а продолжают настойчиво ехать по своим правам. А вы, оказывается, просто не можете уйти оттуда, потому что камера. Видите, как полезно говорить? Каракурт пишет, коллега позвонил, респект, и вам респект. Ну, я прям думаю, что мы бы могли сейчас обсудить еще какие-то проблемные темы, связанные с вами. И больше того, проблемные темы, связанные с вами не только со стороны водителей большегрузных автомобилей, многотоннажных, а и с нашей стороны, обменяться претензиями, а почему нет? Ну, раз уж такая свадьба пошла, и время подходящее, вы же сейчас как раз под погрузку-разгрузку, въехать-выехать еще до начала пробок, правильно? 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира, 495-й код, вы не поверите, в этом смысле абсолютно все стабильно у нас. Хотя нет, ну в смысле, хотя да, конечно, да, я думаю, что мы можем это сделать, мы можем себе это позволить, но для начала все-таки нужно выполнить несколько процедур из нашего традиционного утреннего туалета. Во-первых, о движении немножечко поговорить, потому что уже 160, вот только что 141 тысяча, а уже 160. 12526 такси. Я напомню, вчера мы взяли очередной и психологический, и фактический рекорд. Взяли да и сделали. Мы взяли еще одну вершину. Каршеринга в Москве примерно столько, сколько во всей цивилизованной и не очень цивилизованной Европе. 28 тысяч автомобилей. 28 тысяч с копейками было зафиксировано вчера в финале программы «Моторы» около 8 утра. Что было дальше, мне сложно даже представить. Но вот сейчас уже 27 845, 50, 53 километров в час. Это скорость движения в центр из центра. И я предлагаю вам, поскольку за кофейком сейчас сложно сбегать, скорость высокая, вот такое вот. Кисточкин и Кисточкин. Сергей Феофанов и Сергей Феофанов. Други, можно по одному сообщению писать. Кара, Курт, Дэн, Ковроль, Георгий Конькова, Михаил, Галина, шеф-комендор и лучшие люди планеты уже здесь. В нашем телеграм-бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите, и вы тоже. Деревенский парень, приветствую. Есть абсолютно девственные ресурсы у нас, ну, в том смысле, что, ну, нужно постараться, чтобы попасть сюда. 925-88-88-94-8, это СМС. И даже есть Твиттер, вы не поверите. Твиттер, помните? Аська, Одноклассники. Привет всем в этом чатике. Твиттер. Ну, вспоминайте, вспоминайте, покопайтесь в чертогах памяти. Говорит МСК, здесь все предельно просто. Говорит МСК. Ну и, наконец, я окончательно замучаю вас латиницей. Телеграм-канал «Радио говорит Москва», «Радио говорит МСК». Вот это, пожалуй, одно из самых главных средств нашей с вами связи, вашей информированности. «Радио говорит МСК». Ну такие что? Ну такие чего вы молчите, я не могу понять. А, нет, у нас здесь не так, что-то идет не то. Что-то пошло не то, сейчас, секундочку, может быть, что-нибудь отжать, а так?
Моторы.
Вот так нормально пошло. 7373948, 7373948, 495-й код. Ну давайте о наших взаимоотношениях, ведь летом у нас какую коммуникацию можно назвать сложной летом? Автомобилисты, мотоциклисты. Какую коммуникацию можно назвать сложной круглогодично? Ну, то есть постоянно, перманентно сложная. Легковые, грузовые, правильно? Легковые, грузовые. Вот сейчас позвонил человек, находящийся по ту сторону баррикад, рассказал о своих проблемах. Совершенно актуальных, совершенно вменяемый человек. Я предлагаю развить немножечко эту тему. Расскажите, как можно улучшить вашу жизнь? Как вам помочь? Извините, грузовой каркас перекроить я не смогу в Москве. При всем своем желании это сложно сделать. А вот что-то такое, что действительно можно подвинуть в отношенческом смысле слова, в эмоциональном, здесь можно обсуждать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Кирилл, Москва.
Да, Кирилл.
Я думаю, что, знаете, ну, как бы, да, понятно, что с правилами у нас не совсем как в Европе. Но смотрите, просто, вот банальная вещь. У нас зимой стоит МКАД. Стоит территориально снегопад, там беседы, ну, на подъемах, да?
Да.
Стоит не по причине того, что цепи, не по причине того, что какая-то резина, не по причине непрофессионализма.
А почему?
Просто у нашего народа, к сожалению, да, автомобилистов, есть такая сущность, если видят, что человек, ну, хочет перестроиться, либо оттормаживается, он начинает вредничать и нажимает на газ, хотя до этого ехал прямо. Но,
да.
Но... К фурам отдельная ситуация. То есть люди не хотят думать за других. Они понимают, что фура не поднимется в горку. Но человек назло перед ним перестраивается в ряд, где фура...
Вклинивается. То есть не дает ему разогнаться, да. В общем-то,
да,
набрать хода немного.
А фура, угу. Как бы, да, он бы и рад бы его там ударить, я не знаю. Но он будет виноват, потому что не соблюдение дистанции. А в конце, в итоге... На мосту там, к беседам на подъеме,
да.
Человек на легковой останавливается в пол, ну, то есть там из-за пробки, да, из-за трафика, а сзади фура, вы обратите внимание, когда вы едете, водители соблюдают, во-первых, у них 90 ограничений, где нам можно 110-130. Во-вторых, они всегда оттормаживаются, потому что святая...
Предложите святых... рецепт свой, рецепт предлагайте.
Нет,
сразу.
Святая святых перед подъемом, они набирают скорость заранее. Это не мы с вами. Там
вы понимаете, много... что если мы жестко не ограничим, не создадим коридор жесткий, то вот смотрите, что происходит. Почему у нас... ну вот сейчас уже, когда висят вафельные разметки, когда висят камеры на стоп-линии, на перекресток, на который выезжаешь после красного, сейчас стало полегче. Но почему у нас замки образовывались, мертвые замки на перекрестках? Даже если, смотрите, даже если я законопослушный, если я весь такой прилежный европеец по сознанию, по водительскому, останавливаюсь на стоп-линии еще на зеленой, на зеленом остановился и жду, пока там проедет перекресток, чтобы я не занимал его на тот случай, если вдруг я не успею проехать. Что произойдет? Передо мной тут же моментально из правых рядов, из левых, чик-чик-чик-чик, и все остальные влезут. Моментально. То есть ты думаешь, у тебя вырабатывается такой рефлекс. Если не я, то значит меня. Вот если не я, так меня. И поэтому, если не я втиснусь перед фурой, когда МКАД стоит, а у него есть свободное место, так кто-то другой втиснется в любом случае, железобетонно. Здесь нужно что-то принимать. Давайте выделенные полосы для фур делать на МКАДе.
Нет, ну понимаете, у нас, к сожалению, почему-то все пытаются изобрести велосипед. Ну, посмотрите на опыт как бы стран. В Америке, да, город дорог, но там же основная составляющая фуры, там траки. Для них есть условия. И там нет.
Я говорю, а какие условия вы хотите? Эти условия нужно четко, железобетонно, четко создать коридоры. Просто так сказать, ребят, нет, не занимайте, не въезжайте перед фурами, нельзя. Нельзя.
У нас все это прекратится не только в транспортных, не только в грузовых перевозках, только тогда, когда институт под названием ГИБДД будет работать не карательную функцию исполнять, а профилактическую. Тогда у нас все будет классно.
Не, ну тут я хочу вам сказать, что это один вариант вы предложили, фантастический. А есть реалистичный вариант, куда более реалистичный вариант. Его еще Герберт Уэллс описал более 100 лет назад. Значит, оказывается, на Марсе... жадными, злыми от зависти глазами все это время на Землю взирали марсиане. Изничтожили свою планету и жадно смотрят на Землю. Потом они прилетели сюда и в рамках межпланетного сотрудничества научили нас не встраиваться перед фурами. Вот реалистичный вариант. Ну, два. Один фантастический, вами предложенный. Второй реалистичный, предложенный мной. Вот, ну ждать можно. Нет, нужно железобетонно ограничивать. Ну, то есть вводить меры. Но научили вас не въезжать на выделенку для автобусов? Научили. Научили пристегиваться? Научили. Сейчас научат за стоп-линии не заезжать. И научат, действительно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман, хорошее доброе утро.
Доброе.
Наступающим, чтобы Новый год был лучше.
Взаимно. Да, спасибо.
А вот простой пример. Съезд Деревенского моста. Из 6 полос мы втыкаемся в 2 полосы. И 2 террориста на автомобилях устроили сейчас там засаду.
В смысле, ГИБДДшники, в смысле?
Да нет, водитель.
А, в ДТП
то
устроили.
Есть, да? Заехал один другому в одно место.
Да.
Okay. И сейчас там будет Сергиев Посада пробка.
Будет.
А, скажите, пожалуйста, может быть, нам какие-то таблички водителям возить в машине?
Идиот.
Какую-то строку на заднем, чтобы мы, так скажем, держали дистанцию. Потому что, посмотрите, все аварии элементарные. Нарушение скоростного режима, дистанции.
Вы знаете, я как раз вот и хотел вас спросить. Ладно, все, я смотрю, что грузовиков особо мы сейчас не найдем, ибо парни за работой. И, как правило, если есть штурман-блондинка длинноногая рядом, но это, скорее всего... Ох, ладно, не буду я в эту область, кто это, скорее всего. Но до нее далеко тянуться, фури, далеко тянуться, и поэтому, ну, сложно им сейчас и сообщения писать, может быть, и звонить. Я поэтому, да, только цепи, только в снег, пишет Александр. Александр, ну, так ведь не угадаешь, понимаешь, снеги, цепи, в снег. Он сейчас пойдет немножечко, вы заметили, туман какой сегодня, ночью был, да и сейчас, наверное. Немножко дождик пройдет, и на эстакадах никакого снега еще не будет, ничего, а на эстакадах подморозит, и уже лед. Все, пожалуйста, лед, цепи. Ну, вряд ли они помогут, когда просто тонкий слой льда. Цепи здесь, бог его знает, сработают, не сработают. Я, честно говоря, не знаю. Ну и вообще, вы знаете, если вдруг сейчас остановятся все фуры на Московской кольцевой и начнут надевать цепи, во-первых, это будет очень долго, и заторы будут из-за этого. Во-вторых, мне сложно представить, во что превратится асфальт, когда все эти вереницы, когда тысячи этих фур с цепями начнут подниматься. Ну, то есть нужно будет сразу через пару недель перекрыть весь МКАД и делать там ремонт, правильно, дорожного покрытия. Но цепи, они же цепи, а асфальт, он же асфальт. Убрать телефоны, предлагает деревенский парень. Вот это да, вот это мера, убрать телефоны или ввести какие-то действительно санкции серьезные за телефоны. Вообще, вы знаете... Я хочу немножко расширить тему и не ограничивать все только взаимоотношениями легковые и грузовые, а вообще расширить тему до... Сейчас я как прочту, как это в новости. До самых, самых важных и распространенных и опасных водителей и типов поведения за рулем. Вот что вам кажется максимально... максимально опасным из того, что мы делаем за рулем. Причина смертельных ДТП. Вот у меня есть статистика, есть новость, которая, во-первых, опровергает все то, над чем сейчас ломает голову наше правительство. Я вообще не понимаю, что там происходит в правительстве. Правительство, что у вас там происходит, скажите? У вас, ну, в смысле... Можно, чтобы одна хозяйка была на кухне? Вот я дома еду готовлю сам всегда, с молодых ногтей. Так повелось. Для меня это некий способ медитации, когда я остаюсь на кухне. Сам все. Борщи, пожалуйста, в тажине что-нибудь запечь. Мясо, рыбу, баранья нога. Да, пожалуйста, все. Сам все делаю. Но вот когда мне начинают помогать... Вот что-нибудь помогать. Я прошу, пожалуйста. Вот не надо только. Вот вообще ничего не надо. Ни посудку мыть сейчас не надо, ничего не подавать, картошечку чистить. Ничего мне не надо. Я сам все знаю. У меня четко распланированный порядок. У меня четко все выстроено. Я все знаю, логистику всего, любого процесса. Как только вы начинаете мне помогать, вы ломаете мне процесс. Ломаете мне его. Вот можно, чтобы в правительстве картошечку чистил, мыл потом, нарезал все это, готовил, солил, добавлял перец, лаврушечку бросал туда. Один кто-нибудь. Ну, кто-то один главный. А все остальные были подмастерьями. Не успел Дмитрий Анатольевич сказать про то, что он не понимает, зачем нам нужно снижать с 20 до 10, как выходит правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, которая поддерживает предложение снизить нештрафуемый порог превышения скорости с нынешних 20 до 10 километров в час. Ой, об этом сообщает глава комиссии, вице-премьер Максим Акимов. Максим Акимов, что у вас тут происходит там? Что у вас там происходит? Стареешь, Роман, Илья Бородин. Илья Бородин, да с 6 или с 8 лет я это делал. Уже с 8 лет начал стареть, что ли? Нет, по кухоньке я нормально все делал. Что происходит в правительстве? Глава, шеф-повар, если хотите, говорит, я не вижу смысла в том, чтобы снижать порог. Выходит вице-премьер, говорит, ну, вообще-то надо поддержать предложение снизить порог. Вот когда нет в самом правительстве понимания... логистики процесса, нам-то чего, как быть? Нам как быть? Я знаю, как нам быть. Нам нужно помочь правительству. Помочь. Вот правительство собирается снижать это все дело. Правительство, давайте я вам помогу статистикой. Как показало исследование британского министерства транспорта, ведь и правительство, и всевозможные департаменты, которые организуют нам здесь процессы, в том числе и транспортные процессы, они, как правило, для того, чтобы найти большее понимание в народе, но чтобы нам было понятней, в конечном итоге мы всегда понимаем лучше, если нам дается все на примере. Ну, на примерах, да? Там можно сказать что-то одно, а потом сказать, ну, это знаешь как, это вот как примерно, как 15 олимпийских бассейнов по объему воды. Ты говоришь, о, да, точно, действительно много воды, да. А так вот скажешь тебе кубический километр, и думаешь, да бог его знает, сколько это воды. Вот, и вот примерно на примерах я хочу британского министерства транспорта. За последние 5 лет число людей, которые погибли или получили тяжелые травмы в результате аварий из-за слишком медленной езды выросло на 75%. Вы все пытаетесь снизить, вы все пытаетесь как-то ограничить. И вот вам, пожалуйста, статистика. За прошлый год в Великобритании 26 человек получили тяжелые травмы, двое погибли в результате аварии, причиной которых стала неоправданно низкая скорость одного из участков движения. участников, извините. Еще 132 человека получили травмы легкой и средней тяжести. При этом в Великобритании существуют штрафы за езду сильно медленнее установленного скоростного режима. Водителю придется заплатить 100 фунтов. Или около 8 тысяч, чуть больше 8 тысяч рублей. Также он получает 3 штрафных балла. Но даже это не всегда заставляет водителя ехать быстрее. Приучили водителей к тому, что нужно ездить медленнее. Вот, пожалуйста, пожинаем плоды. Потому что, как показывает практика, всегда найдутся люди, трактующие норму так, что норма с плюсом с каким-то. И найдутся те, кто будут считать, если эта норма максимальная, зачем же мне выбирать максимум, буду-ка я делать это медленнее. С другой стороны, если все мы будем ехать 60, то даже те, кто будут ехать гораздо медленнее, все равно разница наших скоростей и общая скорость, она будет ниже. Ну, в общем и целом, такая история, неоднозначная. 7373948, да, я слушаю вас. 495-й код, ребят, но не 4... Нет, извините, еще раз перезвоните. Не 499, 495. Большая проблема, например, на МКАД, когда на съездах и въездах фуры, которым ехать прямо, забивают наглухо одну или две полосы. Это не проблема фур, извините. Съезд куда-нибудь направо или налево в 3-4 полосы, это наша общая проблема, это не проблема фур точно. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Димон Лимон.
Да, Димон.
Ром, здесь получается, как в армии.
Да.
В 90-х я служил, если прапорщик чем-то не занимается, то его, имеет командир части.
Так.
И здесь вот так же у нас правительство, делает вид, что чем-то занимается. Доказано уже, что нормально у нас скорость, не из-за скорости у нас все это, из-за дорог это платит. Занимайтесь вы дорогами, никто же это не хочет. Но самым простым не хотят заниматься, потому что это дорого. Они хотят... дорого, сложно. А они хотят влезть туда, куда лезть тут не надо.
Это называется, искать не там, где потерял, а там, где светло.
Да, где светло.
Там, где светло, нужно искать. Я хочу, если раньше все эти новости и качели информационные в пользу 20, в пользу 10 и все остальное раскачивалось, и я задавал вам вопрос, а вы сами как поддерживаете, не поддерживаете, как вы к этому относитесь? То сейчас я хочу спросить вас вот о чем. Вы для себя внутри, глядя на все это, на все то, что происходит, в итоге-то думаете, победит чья партия? Партия плюс 20 или партия плюс 10? Вот по вашему ощущению. В итоге дожмут те, кто все-таки считает, что плюс 20 – это нормально. Вот нормально все было, как в интернетах вы говорите. Нормально же все было, ничего опять начинать. Те, кто плюс 2, партия плюс 20 победит в итоге, и все останется, как и сейчас. 134-21-35. Голосование об ощущениях сейчас. Об ощущениях ваших. Вот заодно и проверите, насколько вы Нострадам. 134-21-35. Насколько у вас интуиция развита. 134-21-35. Это обычный телефонный номер. 8495. Нужно просто позвонить. Если считаете, что в результате 20 устоят. Плюс 20 устоят. 134-21-35. Нет. Не устоят. Все-таки будет плюс 10. В итоге, так или иначе, произойдет снижение. 134-21-36. 134-21-36. Это тоже обычный городской телефон. 8-4-9-5 и далее. 134-21-36. Считаете, что противники плюс 20 победят? Продавят свою точку зрения и в следующем году... я думаю, что в следующем году это должно закончиться. Правильно? Нельзя же бесконечно отрезать хвост собаке. Рано или поздно... Или собака издохнет, или хвост закончится. Что-то должно решиться в следующем году. Так вот, победят плюс 10, 134-21-36. Нет, победят плюс 20, устоит эта норма, 134-21-35.
Моторы. Моторы.
6.33, мы продолжаем. 211 906 автомобилей уже на дорогах за полчаса. 211 было, 141. Ровно, если я все правильно понимаю, 70 тысяч, правильно? Автомобилей приехало сюда за полчаса. И совсем чуть-чуть до 28 тысяч каршеринга, 27 935 сейчас. Да сколько они уже пытаются продавить плюс 10 и своего добьются? Да, так считаете вы тоже. Да, добьются своего, и у нас будет плюс 10. 134, 21, 36. Голосование идет. Сейчас те, кто верит в плюс 20, что плюс 20 устоят, 33%. 67% убеждены, что все-таки партия плюс 10 победит. 134, 21, 35. Вы в этом вопросе поддерживаете премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева, потому что он выразился совершенно четко: нет смысла снижать плюс 20. Дмитрий Анатольевич автомобилист, нужно сказать. Он за рулем довольно часто сидит, насколько я понимаю. И даже приводил аргументацию, когда он из-за чувака, который резко начал снижать скорость, увидев камеру, въехал в него. Ну, какая-то... Ну, имеет право рассказывать истории, Дмитрий Анатольевич, правильно? То есть, в конце концов, все мы рыбаки. Да, 134, 21, 35. Победят те, кто плюс 20. 134, 21, 36. Победит партия плюс 10. Доброе утро. Я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Доброе.
Доброе. А я бы сделал бы плюс 5.
Ну, да.
Вот смотрите, в свое время, значит, была путаница со знаками по высоте. Вы в курсе, нет?
По высоте, по размерам, потом у вас постоянно путаница
вот
со знаками.
Вот смотрите, по высоте, значит, по нашим советским стандартам, знак, когда стоял 4 метра, то еще полметра шли в запас. То есть высота была, в принципе... 4...
Давайте к скорости вернемся все равно, потому что высота...
Да,
но знака...
вот смотрите, а потом, когда стали к европейским, вот как бы к стандартам подходить, когда сделали туннель под Серебряным Бором, там знак был 3,9.
Вы знаете, почему плюс 5 нельзя делать? Потому что вот сейчас я езжу на разных автомобилях, и я могу сказать, что разница между фактической скоростью и скоростью, которую показывает спидометр, иногда доходит до 8 километров в час. До 8.
На современных автомобилях такого быть не может.
Вы сейчас говорите мне, Щукин, ты болван, ты лгун, ты лжешь. Вот вы мне сейчас говорите. У меня висит навигатор с GPS-датчиком, который показывает фактическую скорость относительно движения по земле, и спутник это замеряет.
Я понимаю, смотрите.
И есть спидометр, вот вы понимаете, но вы говорите, Щукин, ты лгун. Ты лжец. А я не люблю, когда мне говорят лжец, тем более, когда я говорю правду. Так вот я вам говорю, что спидометр автомобиля современного, некоторые, удивительно, но один из самых точных был, по-моему, на мультиване. Вот, в смысле, самых точных, и это не очень хорошо, между прочим, когда он самый точный. Но доходит разница до 7 километров в час. Вот у вас есть сейчас навигатор, в смысле, видеорегистратор со скоростью по GPS? Или по Яндексу вы едете? Свободная дорога есть у вас? Участок, где вы можете линейное движение у вас на круиз-контроле или на системе лимитирования? Ну, поставьте сейчас какую-то скорость, чтобы вы выдерживали ее какой-нибудь промежуток времени. И откройте навигатор, ну, тот же Яндекс-навигатор, может быть, где скорость будет по GPS идти. И какое-то время прокатитесь. Значит, посмотрите, сколько у вас на спидометре и сколько показывает GPS. Ну, ваш GPS-датчик. Сколько по GPS-у вы едете, а сколько по спидометру. Разница там будет 3, 4, 5, 6, 7 километров в час. Но она точно, спокойно, совершенно переваливает за 5 километров в час. Зачем же мне говорить, что я лжец, если я вам говорю то, что я вижу? У меня на стекле висит видеорегистратор умный, который треки пишет все мои, который еще и камеры видит все разных частот, все, включая треноги даже. И показывает скорость мне еще, фактическую скорость мою на экране, прямо цифры. И цифровой спидометр у меня. Вот, к примеру, сейчас Range Rover Evoque у меня. Классный автомобиль. Все у него замечательно, роскошно. У него 7 километров в час разница. Вот я еду, 100 ставлю на круизе, 100. И он на круизе идет 100 по кутузе. Сейчас утром еду на работу, 100. Регистратор мне показывает 93. 93 километра в час. Я еду 93, когда думаешь, еду 100. То есть разница 7 километров в час. Зря вы мне сейчас вот это вот говорите, что я идиот. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Денис, Москва.
Денис, вы пробовали так делать, Денис?
Ой, я просто пока дозванивался, не слышал, о чем вы сейчас спрашивали.
Я спрашиваю про фактическую скорость автомобиля по GPS и скорость, указанную в это же время на спидометре. Разница между фактической скоростью и скоростью по спидометру.
Есть, конечно. Километра 4-5 точно.
4-5. Вот это я отвечаю тем, кто говорит, надо сделать не плюс 10, а плюс 5. Потому что плюс 5 начнется путаница из-за инструментальной разницы с показаний самого автомобиля. Именно поэтому плюс 5 нельзя делать.
Именно, логично.
Да, у вас был какой-то вопрос или комментарий?
Я хотел пример привести, вот как раз по поводу и низких скоростей, да, ну, новость.
Да.
И о фурах, и о вклинивании там перед фурами, в общем, все сюда в кучу. Просто случай произошел с моим близким человеком. Он работал дальнобоем. Угу. И вот на федеральной трассе... Ну, одна полоса в одну сторону, одна в другую, прямая, ровная дорога. Он как раз фуру разгонял, ну, с горки, да, чтобы подняться, то, о чем мы говорили тоже. А пустая дорога, и на обочине стояла машина. Uh-huh. И в какой-то момент она решила, что ей нужно начать движение. И начала движение. То есть, ну, и со слов как бы моего знакомого, когда он разгонял фуру, то есть, ну, то есть она выехала и начала тошнить. То есть, ну, не разгоняться, а вот медленно ехать.
Но он просто не может быстро разогнаться, если это фура. А, или это легковушка. Вот. Да, давайте.
Легковая.
Выехала
и тошнит. Вот, в общем, он понимает, что оттормозиться он не успевает.
Надо бить. Ней.
Да, либо два варианта, либо ему бить ее. И, то есть, ну, человек там неизвестно, что будет.
Ну, понятно.
Либо он видит окошко, как бы на встречке, он может ее обогнать.
Ну, надо бить. Ну, что же делать?
Но он сделал по-другому. Он вышел на встречку, начал ее обгонять.
А этот ускорился в этот момент.
А этот момент, да, совершенно верно. Он ускорился.
Ну, чем закончилось?
А в это время как раз была встречка перед ним. То есть, он принял решение уходить влево на обочину. Улетать в кювет.
Встречный
автомобиль, ну, видимо, видел, что летит на него фура. То есть, ну, реакция, он тоже туда на обочину.
Ну, в общем, лобовое столкновение.
Да, и погибла целая семья, как бы, и... Ну, вот, как бы, всем пример, и тем, кто выезжает, и тем, кто тошнит.
Абсолютно точно. И тем, кто пытается уходить от столкновения. Ребят, надо бить. Ну, в смысле, если уже ситуация такая, надо бить. Ну, в смысле, оставаться в своей полосе, потому что любое решение принятое все равно будет по уходу, все равно будет хуже, чем сзади въехать, догнать. Поэтому да. До 8 километров, это факт, Джек Дэниелс пишет о разнице. Погрешность на фокусе 6 километров, на оптиме 8 километров, это от Дэна. Вот такой у меня регистратор, все ловит, показывает одновременно и спидометр, это пишет Алексей. Именно поэтому и сделают плюс 5, пишет Александр. Нет, плюс 5 это перебор. Чем выше скорость, тем эта разница больше, пишет Владимир. Да, Владимир, абсолютно точно. Потому что начинаешь движение, и там до 60 км в час разница будет 2-3-4 километра. Когда идешь 100 км, эта разница возрастает уже до 6-7 км в час. Это прогрессивная разница, и это не особенность, это свойство автомобильных спидометров, которые приданы ему специально производителями. Придано специально производителями. Вы знаете, я о чем подумал? Может быть, нам надо... Ну, раз уж мы с допусками относимся к показаниям знаков, с допусками. Мне кто-то пишет, а в Европе вообще ни одного километра, никаких допусков есть. Это не так. В Европе есть допуски. На камеры, которые автоматически стоят на обочинах, допуски там тоже до 10 километров в зависимости от страны. Ну, вот, к примеру, во Франции автоматическая камера не зафиксирует нарушений, если 130 можно идти 130, а ты идешь 140, ну, 139. Не зафиксирует. Другое дело, что если полицейские там со своими приборами какими-то, там, ну, все равно есть допуски. Есть допуски. И в Европе тоже нет такого, что вот 60, значит 60. У меня другое предложение. Может быть, нам нужно сделать допуск, но только наоборот? Допуск, но только наоборот. Подумайте на секундочку. Вот висит знак 60, значит, 55 нужно ехать. Висит знак 80, значит, 75 нужно ехать. Допуск 5 километров. Да, но только в обратную сторону допуск. И раз и навсегда решить вообще все проблемы одним махом. Доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Илья Подольск. Роман, а что у вас за видеорегистратор? А так я за 10 километров в час.
У меня в инстаграмчике, посмотрите, там один из... Ну, надо копаться, правда, далеко. Я дружился с парнями из PlayMe конторы. Название не по P500 или 550, что-то такое. Вот. И для путешествия на Кавказ, я несколько раз в год езжу на Кавказ за рулем. И стараюсь автобусы для этого брать. И вы же сами запугали меня кущевским постом ГИБДД, где подбрасывают наркотики, где вот это вот все, где беззаконие. И я подумал, что раз я один еду, ну так пусть у меня будет дополнительная камера. Я снаружи буду автомобиля, если вдруг чего, снимать на телефон. А регистратор внутри как бы можно развернуть, и пусть он внутри снимает, что происходит. Вот, и тогда, и с тех пор я с ним не расстаюсь, потому что это очень психологически важная вещь, и плюс это еще и фактически важная вещь, несколько спорных ситуаций уже он помог разрешить, когда я просто показываю инспектору, что было, инспектор видит, что было на самом деле, сравнивает с тем, что говорит мой оппонент, и делает соответствующий вывод. Я на Кадьяке поставил колеса большего диаметра, и теперь у меня спидометр GPS показывает все одинаково, Эдуард. Но только испарился комфорт, Эдуард, правильно? Вот когда так делаешь, у тебя потом испаряется комфорт, потому что до этого Кадьяк был комфортным не только на хорошем асфальте, но и на не очень хорошем асфальте. А сейчас он комфортный только на хорошем асфальте. А когда не очень хороший асфальт, начинает немножечко греметь, правильно? Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Всеволод, Москва.
Да,
Всеволод. По поводу превышения, я считаю, что...
Минус 5, деле... давайте минус 5 делать, не плюс 10-20,
ну,
а минус 5.
Я бы оставил плюс 20, на самом деле, потому что, ну, он ездил в Белоруссию, к Минску подъезжаешь, вот, там как стоял 110, тут плюс 10, да, грубо говоря, 120 плюс 10. И все едут нормально, никто там не бьется. Вопрос же не в том, какое превышение допустимо. Вопрос в том, как, кто как ездит. Кто гоняет 200 по Москве, там, по МКАДу, тот и будет гонять 200.
Ну,
вот,
да.
Кто ехал там 60 плюс 20, но это не говорит о том, что люди потенциально опасны, да?
Ну да, да, 37-63, кстати говоря, о степени вашей уверенности в том, что плюс 20 устоят. Так думаю, 37%, я остановил голосование, мы голосовали 15 минут. Не изменилось, выросло число проголосовавших, но общее количество не изменилось. 37% считают, что плюс 20 устоят, и Дмитрий Анатольевич Медведев наведет порядок на своей кухне, да, вот там, в правительстве. 63% поддерживают мнение вице-премьера Акимова, который говорит, не-не-не, наша комиссия подумала, мы здесь покумекали и решили, что все-таки плюс 20 опасно, а нужно плюс 10. Кто-то пишет, да просто повышают статус Медведева, делают его рубахой парнем своим человеком. Вы знаете, это не повышение статуса, когда человек заявляет свое мнение, а потом, глядя на это мнение, его подчиненные говорят, да-да-да-да-да-да-да, конечно, и делают ровно наоборот. Этот статус не повышает никак. Его сколько угодно можно сделать рубахой парнем, но только никогда человек во власти, не имеющий власти, ну, в смысле, фактически... формально находящийся во власти, но фактически не имеющий власти, никогда не станет лидером народного мнения. Ну и очков каких-то репутационных тоже не наберет. В принципе, такого не может быть. Поэтому нет. Я думаю, что все-таки нет. Таким образом, это было бы ошибочно делать из кого-нибудь своего парня, своего такого народного парня. Давая, вкладывая ему в голову какое-то мнение, близкое народу, но при этом мнение, которое не его подчиненные не будут исполнять. Нет, такого не можно.
Краш-тест.
Так, ну что, 6.47. Я думаю, что мы давненько с вами не говорили о железе. Ну, в смысле, о самих автомобилях. Я вообще думаю, что мы должны вот несколько дней уходящего года и уходящего десятилетия посвятить исключительно автомобилям. Вспомнить исконный смысл названия этого шоу. Моторы. И говорить о моторах. Если вы не против. Я думаю, что и понедельник, и вторник до высочайшего указа иного какого-нибудь. У нас и понедельник, и вторник будут рабочими днями. И я бы хотел с вами говорить об автомобилях, что понравилось, не понравилось. У меня уже есть некая такая своя статистика, которую можно подвести по году из того, с чем знакомился, из того, что произвело впечатление. Не обязательно позитивное, положительное, ведь о негативном тоже нужно говорить, потому что это оценка, правильно? Ведь вы же, когда знакомитесь с автомобилем, хотели бы... Почему вы не очень сильно доверяете менеджерам в дилерских центрах? Почему? Потому что эти парни заряжены на то, чтобы рассказать вам половину правды об автомобиле. Нет, они, может, привирать и не будут, но они расскажут все только хорошее. Критические замечания, безусловно, они делать не будут. Нет, нет. А именно поэтому нам нужно поговорить с вами о наших личных впечатлениях. И именно поэтому... Рубрика «Краш-тест» сейчас в эфире. «Краш-тест», потому что есть возможность проголосовать пару или тройку автомобилей, если вы выбираете, а вы точно совершенно, если вы нормальный, здравомыслящий человек, вы ждали весь год именно для того, чтобы сейчас начинать приобретать себе автомобили, правильно? Потому что сейчас на стыке времен, на стыке десятилетий, правильно, вы уже через неделю вы сможете зайти в дилерский центр и сказать: у вас тачка прошлого десятилетия, товарищи, о чем вы говорите? Конечно, она должна стоить на 40% дешевле. Это правильное время для приобретения автомобиля. А рубрика «Краш-тест» – это правильное место, где можно вынести пару или тройку автомобилей на обсуждение, и мы всенародно скажем вам, как бы поступил некий среднестатистический покупатель на вашем месте, автовладелец. Поэтому для голосования вот вам Telegram. Говорит МСК-бот. Для всего остального тоже. Говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Пары для краш-теста. Выбираете один автомобиль и есть еще один альтернативный вариант, или один и есть еще два альтернативных варианта. Присылайте это все в Telegram. До конца этого часа я могу затеять голосование. Есть смс 925-88-88-94-8. Ну и, наконец, есть телефон 7373-948. 7373-948, телефон прямого эфира. Сюда правильнее всего звонить с заявками для краш-теста. Почему? Потому что у нас будет возможность убедиться в серьезности ваших намерений. Ну, в том, что вы действительно не спортивного интереса ради, а фактически выбираете автомобиль. Во-вторых, несколько наводящих вопросов я смогу вам задать. Дэн пишет: не дождавшись ответа, решил брать Ешку. 213, дизель, новая почти в базе. Новая почти в базе. Почти в базе или почти новое для работы, или все-таки бензин? Дэн, вы знаете, я сделал для себя вывод определенный. Вот какой. Если говорить о современных двигателях, ну давайте ограничимся большой немецкой тройкой. Если говорить о современных двигателях большой немецкой тройки, то это очень эластичные двигатели, а бензиновых. Очень эластичные двигатели в том смысле, что они вот как едешь, столько и потребляют. Едешь с пулей в голове отвязно, можешь получить и 16, и 17, и 20 литров. Едешь в нормальном городском режиме, получаешь совершенно вменяемый расход. Ведет себя бензин. Вот на автомобилях этого сегмента, на Ешках, на Цешках, Audi A4, A6, ведут себя эти двигатели прекрасно. И мне кажется, что гораздо органичнее седаны, бизнес-седаны, гораздо органичнее ведут себя именно с бензиновыми двигателями. Когда нужен дизель, мне нужен дизель лично в Туареге. Но когда ты понимаешь всем телом, и когда ты видишь тяжелый автомобиль, видишь большой автомобиль, понимаешь, сколько он весит, ждешь от него чего-то неповоротливого и неэмоционального в характере. А дизелек вот здесь вот, именно подхватом, именно крутящим моментом, дизелечек дает тебе почувствовать, что он может больше, чем ты от него ждешь. Вот именно вот здесь дизелечек, да. Поэтому, начиная от где-нибудь от Туарега, если до премиальном сегменте, начиная где-нибудь от Сорента Прайм, вот отсюда, дизелечки. Или еще один вариант, когда дизелечек, когда нет нормального едущего бензинового двигателя. Ну, к примеру, все дохлые, но как это с корейцами иногда бывает. Вот, ну, дохленькие. Ну, в смысле, ну, не раскрывается автомобиль с бензином. Не хватает ему какого-нибудь настоящего моторчика. А берешь дизелек, и с дизелем вроде бы поехал. Вроде бы нормально. Поэтому, если говорить о Ешке, ну, я бы, наверное, остановился бы на бензинчике. Понятней, проще, такой подхватистей, азартней автомобильчик. Но это, опять же, мое личное мнение. Так, не диски больше, резина с большим профилем, комфортнее стало, пишет Эдуард. Да, Эдуард, хорошо, спасибо. 7373948, мы ругаем, хвалим автомобили. Ругаем, хвалим автомобили. Есть за что поругать, пожалуйста, ругайте. Есть за что похвалить, пожалуйста, хвалите. У меня совершенно вылетело из головы, извините, пожалуйста. Я прямо сейчас вот на ваших глазах. Хотите, мне нет возможности... Нет возможности это сообщение напечатать, поэтому я наговорю. Ладно, вы не против, если я наговорю? Олег, я прошу прощения, меня в эфире слушатели просто запилили, и я забыл это сообщение написать, а поскольку в эфире не могу вам его написать, и поэтому я наговорю. Скажите, комплект, который делает Zima Edition Mazda CX-5, вот такой интерактивный, и через приложение можно управлять автомобилем, он доступен только для Zima Edition моделей? Или на обычную CX-5 или какую-нибудь другую модель тоже можно поставить комплект этого оборудования и также через приложение им управлять? Вопрос многократный. Многократно появляется в эфире, и буду благодарен за ответ. Еще раз извините, что пишу вам аудиосообщение, если разбудил родных, простите. Так, все, я отправил сообщение в Мазду, прямо сейчас будем смотреть, что какой ответ придет. Это вопрос, который появлялся, да, много раз, после того, как я рассказал, насколько классно работает приложение Zima Edition от компании Mazda. А вот в Мазду ваши вопросы не передавал. Сейчас передал. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, доброе утро, Владимир Москва.
Владимир, доброе.
Ругаем, хвалим, правильно?
Ругаем, хвалим, на чем стоит совет.
На чем стоит, хорошо. Да. Феврале Кросс, вот мне по дороге, по устойчивости, по поведению дороги, ну, просто изумительная.
Да вы что?
Да, нет, серьезно, я на X5 даже сравнил бы, наверное, где-то так вот комфортно мне было. Но на крузаке, на Шевроле Крузе, вот, намного мне комфортнее за рулем. Единственное, за что могу поругать, ну, не единственное, там, маленькие такие мелочи, но самое недостаток – это пассажирское сиденье. Настолько неудобно все.
Они же вас, по-моему, даже не по высоте не регулируются, сиденья.
Водительские регулируются, вот, а это сейчас поверю.
Что-то из прошлой жизни, из прошлой жизни какие-то, вот эти, вы сейчас Шевроле, Крус. Я помню один единственный...
Я понимаю, нет, но я езжу, у меня и X5, и Мерседесик, вот, но просто вот на самом деле, вот на нем...
И Крус для вас все равно комфортно.
Комфортнее на дороге, для меня комфортнее.
Это удивительное явление, спасибо вам большое. У меня, чуть не сказал, один, нет, два на самом деле, нет. Три, на самом деле, «Шевроле», которые, я могу сказать, что, ну, оставили какую-то зарубочку в сознании. Первым был «Орландо», «Шевроле Орландо». И вот это единственное, наверное, ну, или не, один из немногих автомобилей, который, мне кажется, российскому автомобильному рынку очень не помешал бы, и сейчас тоже «да». При совершенно умеренной цене автомобиль давал абсолютно, закрывал абсолютно все потребности в семейном использовании. Такой сундучок на колесах, гардеробчик. Квадратненький, вместительный, семиместный, трехрядный, с нормальным, не очень прожорливым двигателем. Там по коробке были, по-моему, вопросы. Да. Ну и, разумеется, Тахо, безусловно. Это если вам нужен железнодорожный вагон на раме, прожорливый, но при этом настоящий американский, из «Шевроле». Ну и Камара. Камара здесь без разговоров. Это прям вот любовь навсегда. Да, доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе. Да.
Роман, доброе утро.
Доброе. Александр. Александр, приветствую вас. Доброе утро.
И вот хотел бы, может быть, даже поменять в этом году, может быть, в этом Kia Sorento Prime, там недостатки уже много раз говорил, там эти неработающие дворники, 5-10, но мои машинки, которые меня заинтересовали, и вот вам бы как бы небольшой наказ, протестируйте их в будущем, в следующем году только на подходе, это Cadillac XT5 с двигателем двухлитровым с лошадями до 200.
Да.
И, надеюсь, с отключаемой системой старт-стоп.
Чем до 200? Если двухлитровый, тогда же 230, там, по-моему, 230.
Не-не-не, вот будет для России 200 лошадей, турбированный двигатель двухлитровый. XT5. И для меня это был бы идеальный вариант. И Skoda Octavia в кузове универсал, может быть, даже с полным приводом. Вот если такая машина подъедет, тоже бы ее рассматривал. Вот эти две машинки бы я, может быть, и купил, но вот они будут только в конце следующего года.
Это правда. Но я запомнил, все, зарубка стоит. По поводу Октавии здесь и подсказывать не нужно, ясное дело, как только, так сразу же, тут же, моментально. Да, доброе утро. Я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Максим.
Да, Максим.
Хотел бы ваше мнение узнать, бензиновые и дизельные двигатели, все-таки период замены масла. Кто что говорит? Вот Mitsubishi Pajero Sport последний.
Ой, вас не очень хорошо слышно, если можно, чуть погромче. Замена масла на бензиновых дизельных двигателях Pajero Sport.
Да, вот пишут 15 тысяч дизель.
Угу.
Все-таки 7500 менять или 15, как ваше мнение?
Я вам так скажу, у меня автомобиль, ну, тот автомобиль, который я наблюдал в течение нескольких лет, потому что он был моим, ну, семейным нашим. Там такая была система, что я так часто доливал в него масло, что, в общем-то, замены масла и не требовалось. Ну, оно само, знаете, как организм человека обновляется раз там во сколько-то какое-то время, он полностью, все клетки обновляются. Вот так там масло внутри обновлялось, и, в общем-то, я был в этом смысле абсолютно спокоен. Дизельных и таких, где мне нужно было бы откатать там 7,5 или тем более 15, у меня никогда не было. Но я этот вопрос обсуждал с довольно большим количеством и подписчиков, и владельцев, и могу сказать, что, как правило, люди, которые меньше всего жалуются на свои автомобили, это люди с промежуточной заменой масла, с промежуточной, то есть при регламентном межсервисном пробеге 15 на 7,5-8 меняют. При регламенте 20 на 10 тысячах это делает. Любой производитель скажет вам, ну, это ваше дело, вы только зря тратите деньги и время. Но, опять же, это мнение владельцев. Слушайте, это прям вот идея. Давайте мы сейчас статистику тоже свою здесь зарубим какую-нибудь, как вы делаете, как вы поступаете. И чтобы это были не просто мои слова, а слова, подтвержденные статистически вашими личными этими поступками. Но только давайте вот через несколько минут.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, финальная среда 2019 года, 25 декабря на календаре. Я приветствую вас, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, мужчины! Нас здесь приличная компания уже собралась. 301 416 автомобилей. И уже как-то спокойно на это смотришь. 28 083 каршеринговых автомобиля. 28 тысяч. Истинно говорю вам, земля налетит на небесную ось. 39,48 километров в час скорость движения в центр из центра. 18,500 такси. 18,500 такси. 28 каршеринга. Ну, понятно. 278 согласованных перекрытий, 59 несогласованных. Все это статистика из самого центра центра. Из центра организации дорожного движения. И я рад знакомить вас всегда с этой статистикой. Тем более, что это все чрезвычайно удобно. Здесь на нашем экранчике расположено. Да, обязательно сейчас учту все аргументы за и против. Аргументы в пользу ранней смены масла, поздней смены масла. Это мы сейчас все с вами обсудим, если хотите. Дмитрий Полонский, приветствую вас. Дэвид Джонский, Беренок, Махония, Евген, Вятка и Дмитрий, а также Сталиненок, Мартин Север, Александр Афонин.
Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba.
И так нам грех жаловаться на морозы и на зиму настоящую московскую, российскую, но тем не менее солнышка фактического не хватает, правильно? Вот вам, пожалуйста, витамин D небольшой. Но мощный. Александр Афонин, Юра, Лога Кул, Дэн, Евген Беспалов, Макс и Михалыч, Эдуард и Алексей Портер, Николай. И вы уж простите, кого не упомянул. Лучшие люди планеты уже здесь, в нашем Telegram-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот в латинице в одно слово. Как слышится, так и пишется. Я надеюсь, у вас так и происходит. Как слышится, так и пишется. Ну, с учетом норм, разумеется, орфографии русского языка. Радио говорит МСК. Это наш телеграм-канал. Напоминаю, вот так коммуникация выстроена. В бот-мессенджере я читаю вас. В тележеньке радио говорит МСК. Вы читаете нас. Там самые свежие новости. Радио говорит МСК. Тоже слитно, тоже латиницей. Я уверен, вы сможете. Осилите это. 7373948. Телефон прямого эфира по 495-му. Вчера, Дэвид Джонс, вчера каршеринг успел пробить 28 тысяч. Может, он и раньше это делал, но я отметил это вчера. Где-то под финал программы, около 8 утра, было 28 тысяч с копейками. Вот пока мы с вами потребляем витамин D, еще более 60 каршеринговых автомобилей выехали на московские улицы и дороги.
Моторы.
Ну, вот так у нас все обстоит. Хорошо, давайте. Сказано, сделано. У нас все вот так вот. Дам варианты только два. Ладно? И я прошу вас проголосовать не как вы считаете правильно, а как вы поступаете. Потому что поступаем мы зачастую вовсе не так, как считаем правильным. Правильно? Потому что если бы мы всегда поступали, как мы считаем правильным, то мы всегда бы мыли руки перед едой, мы всегда бы никогда бы не курили, из крепкого алкоголя мы выпивали бы только бокальчик шампанского под бой курантов и все такое. Ну, просто если бы мы поступали так, как считаем правильно. Но нет, нам свойственные вредные привычки и поведение, далекое от того, что мы считаем правильным. Поэтому я спрашиваю не как вы думаете, а как вы поступаете. Вы исключительно, посещая дилерский центр или, если вы не обслуживаетесь официально, тот гаражик, исключительно на ТО меняете масло. Регламентный межсервисный пробег выдерживаете. 10 тысяч, 10 тысяч, 13, 13, 15, 15, 20, 20 и так далее. И вот на каждом посещении меняете масло. 134, 21, 35. Не спрашиваю вас, дизельный у вас двигатель, бензиновый, какой угодно. Ну, кроме электрического, там-то вам масло точно менять не нужно. Да, вы это делаете исключительно при ТО, а ТО по регламенту 134, 21, 35. Нет, у вас есть межсервисная замена масла. Вы делаете это ровно посреди межсервисного пробега. То есть еще дополнительно меняете масло. 134, 21, 36. 134, 21, 36. Потому что возник вопрос, а как же поступать? Ну, там вопрос про дизельный двигатель, но я думаю, что наша общая практика, она должна распространяться вообще на все двигатели внутреннего сгорания. Правильно? Ну, просто потому, что они двигатели внутреннего сгорания. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте, доброе. Как вы?
Доброе утро, Илья. Подожди, да, Илья. У меня вот Subaru, да, там надо было менять по регламенту 15 тысяч. Вот, ну я приезжал на ТО, делал 15 тысяч, все, меняли масло. Потом я познакомился с ребятами, субаристами, вот. Ну и приехал к ним, поговорил, они говорят, давай мы тебе поменяем масло, все. Они вскрывают, смотрят, а как раз было 14 тысяч уже на ТО ехать. Они смотрят, они говорят, чернота, да ты что, говорит, с ума сошел. Масло, говорит, менять надо. Вот у тебя, говорит, тебе менять надо 5-7 тысяч вот в этом. Все, и у тебя двигатель проработает.
все присадки работают. Потом это уже получается черная вода.
Ну, Субару это такой автомобиль, когда давай-давай. То есть он такой автомобиль, которым ты управляешь вот именно как Субару,
да,
а не как просто.
Да. Вот, поэтому и я теперь всегда езжу к ним. У них качественное, хорошее масло. Они сами все, субаристы, все на этом масле ездят.
Все, понял, хорошо, спасибо, извините, я, ну, побольше хочется мнение принять. Ну, то есть, понятно, вы из тех, кто по второму телефону, правильно? По второму, значит, регламент, я помечу себе голосование, регламент, межрегламент, межрегламент, это второй телефон. Значит, по регламенту меняйте, 134-21-35, сейчас, между прочим, ровно 50 на 50. Это, если хотите знать, не помогает такой результат голосования. Это все равно, что не голосовали. 50 на 50. Снова 50 на 50. Миллионы звонков и все равно 50 на 50. Меняете масло по регламенту 134-21-35. Межрегламентный, межсервисная замена. Вот ваша модель поведения. Вы между сервисами все равно меняете дополнительно. 134-21-36. Обычные городские телефоны 8495, префикс, чтобы попасть в голосование. Доброе. Я слушаю.
Доброе,
здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Да. У меня была казенная машина Mitsubishi. Вот. И меняли каждые 15 тысяч.
Так.
После 200 тысяч начал масло подъедать. И машину мы уже продавали. И сами эти сервисеры, ребята, говорят, если бы меняли бы через 10, пожила бы быть подольше.
Ну, в смысле, ну, мотор пожил бы подольше.
Да. То есть масло бы не ело еще бы, то есть еще пожил бы даже.
Ну да. Но я знаю новые автомобили, которые, у которых все нормально с маслом. И первая заливка, и при этом все равно аппетит такой. Говорю же, да, не могу сказать вам по своему автомобилю, потому что он получал у меня порционно от полулитра до литра раз в несколько тысяч километров. И я думаю, что за время межсервисного пробега он полностью обновлял внутри масло. То есть, по сути, в общем-то, можно было на масле экономить, потому что оно там все равно как бы, ну, обновленное все время. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро, Сергей.
Доброе, да.
Роман, смотрите, я считаю, что масло как бы вообще надо менять, допустим, 15 тысяч, да, там, межсервисный, я меняю, допустим, 10, и у меня автомобиль...
Скажите,
да,
а вы 10 старик... меняете, а потом еще и на 15 меняете? Или,
нет,
или
нет,
просто
нет,
раз в 10 бы... самостоятельно?
Ну... Да, раз там в 10 тысяч, образно, самостоятельно, ну, 70% от общего пробега.
А что же вы на 15 тысячах делаете? Фильтры меняете только, и все? И иногда
нет,
свечи?
Нет, ну... 15 тысяч, как бы, я вообще межсервисный, как бы, заводным показателем 15 тысяч, да,
да,
заложен, я делаю 10, как
то
бы.
То есть вы не у официала, вы обслуживаетесь, вы сами по ощущениям,
да,
заезжаете.
Да, да,
все,
да,
я понял,
да.
Это вопрос еще официально, неофициально обслуживать. 7,5 тысяч, чушь, 896-й припечатывает нас всех. В продаже два вида масла. Дешманское по 2000 рублей за канистру, его, может, и надо менять раз в 1000, а нет, в 10 тысяч, извините. И от 3000 за 5 литров, скорее всего, здесь можно и 20 проходить. Вот, видите, 896-й припечатал нас. И кто-то еще совершенно справедливо заметил, и моточасы бы еще нужно учитывать, потому что одно дело, когда ты ерзаешь бесконечно, ну, в смысле, из дома на работу, с работы домой в такое время, примерно как я, на работу еду 18 минут, а с работы 25, вообще без пробок. Другое дело, когда ты стоишь бесконечно в пробочках, и первая, вторая, проехал, разогнался, остановился. И вот так вот ты проезжаешь. То есть за один и тот же пробег, ясное дело, что с маслом там внутри мотора происходят совершенно разные процессы. Алекс пишет, меняю каждые 250 моточасов. Вот как бы подтверждая эту теорию, что пробег пробегом, время временем, а моточасы – это важный параметр. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро.
Доброе.
Все еще про масло, правильно?
Да, мы хотим ответить все-таки на вопрос, но голосование пока ответа не дает четко.
Роман, я меняю два раза в год, я езжу на автомобиле Volvo, причем машины карантинные. У меня вопрос к вам встречный. Вот Volvo через интервал 20 тысяч километров.
Да.
И это как бы подается как некое преимущество марки.
Ну,
как
типа того, да.
Да, как вы считаете, почему такие межсервисные интервалы предлагаются за этими автомобилями? Они не рассчитывают на долгий срок службы своих автомобилей, как вы полагаете?
Может быть, они думают, что... сложно. Вы знаете, я вот этот вопрос задавал только не Volvo, а вот есть два полюса, ну, для нас, вот если говорить о межсервисных пробегах, два диаметрально противоположных полюса, северный и южный. На северном Volvo, где 20 тысяч, на южном Toyota, где 10 тысяч. Вот Toyota я спрашивал, а почему, если у вас такие надежные тачки, ну, мы же знаем, что их надежность легендарна, отлита в граните, вот, и они говорят, так, и раз в 10 вы загоняете людей, то есть человек, по сути, отдельной категории людей по 4-5 раз должны заезжать в год на сервис, 4-5 раз, ну, если у тебя пробег 50 тысяч, это нормальный пробег для года, 5 раз на сервис в год заезжай, 5 оставь стоимости, то есть, ну, это 1070 точно оставляешь на ТО, правильно, ну, при средней цене там 10-15 тысяч. Но это кошмар. И говорит, так они потому и надежны у нас, что мы раз в 10 тысяч там все у них делаем. А, про Volvo не знаю.
Это маркетинговый ход.
Я думаю, что да. Ну, как бы, ну не этим обеспечивается надежность автомобилей, точно не 10 тысяч километров межсервисного пробега.
Но в любом случае я присоединяюсь к той группе слушателей, которые меняют масло чаще, но для меня, на самом деле, это психологический аспект, скажу честно.
Вы знаете, я неофициально с парнями из Volvo говорил про масло, неофициально. Они говорят, что, ну, с точки зрения логики, ну, тихонечко можете на 10 поменять масло, ничего плохого не будет. Хуже точно не будет.
Ну, я так и делаю, тем паче, что вот в сервисной книжке Volvo там есть тоже отметка о межсервисном интервале.
Ну, вот, тем более, что это можно сделать и у неофициалов, правильно? Замена масла — это не такая технически сложная процедура. А на ТО официально уже приехать к ним, проверить там все по компьютеру, всю статистику, провести диагностику автомобиля.
Да, Роман, согласен, вам удачного эфира.
Спасибо, все взаимно. Я остановлю голосование, в конце концов, сколько же ему продолжаться. И вот что мы выяснили. Это к вопросу о том, насколько действительно дискуссионная тема. Это все равно, что шипы и липучка. Это все равно, что байкеры и антибайкеры. Это все равно, что собачники и кошатники. Аудитория раскалывается примерно на две части, но не на равные части. По регламенту меняют масло из сотен позвонивших. Сейчас большая статистика, выборка такая, ну, более-менее репрезентативная. 46%. По регламенту, ну, то есть от ТО до ТО катаем, а на ТО меняем, 46%. 54% — это люди, чувствующие свой автомобиль и поступающие так, как подсказывает не предписание, не регламент производителя, а чувство логики, внутренний голос какой-то. 54% меняют межсервисное еще масло дополнительно. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Кирилл, Москва.
Да, Кирилл.
Я отношусь к тем, кто меняет чаще, то есть у меня Hyundai Creta там 15 тысяч, я меняю раз 7500. И более того, в руководстве по эксплуатации Креты написано, что межсервисные интервалы, но если вы эксплуатируете в условиях города, и там, ну, тяжелых условий, они перечисляются, там среднее время поездки, средний километраж,
да,
температуры внешние, то вам надо менять в два раза чаще. Не только масло, но там и, соответственно, комплектующие другие. Поэтому, ну, как бы для меня это очевидно, что надо гораздо, ну, не гораздо, а чаще менять масло.
Понял, есть такое дело, принимается. Все, спасибо. Ну, все, мне кажется, статистику оформили, какую-то базу статистическую подвели сюда. Давайте еще один звонок и пойдем дальше. Доброе утро. Алло. Да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро.
Да.
Олег,
да, Олег.
У меня Kia Stinger, и, соответственно, мне приходится менять каждый сервис.
Олег, а что у вас номер новый? У вас, вы сменили телефон?
А, это точно такой же, только там троечка наоборот, да, ресурсы.
Много троечек, да. Да.
Я хотел вам сказать, что меня, например, это дико раздражает, есть много, соответственно, каждый 70 тысяч обязан туда
приехать. Напомните, у вас Stinger 2 литра или
2-литровый.
2 литра.
Приходится каждый 70 тысяч, потому что это прописано в сервисной книжке.
Ну, правильно, и он трудится, и он старается, да. Трудяшка, 2 при 2 литрах, это 247 сил, правильно?
Да, да.
Вот, трудится, все,
я
хорошо.
Я голосовал по второму номеру.
Олег, спасибо за создание статистики и вот за это, за все. 46-54, еще раз, 46% меняют масло исключительно по регламенту, то есть когда заезжают на сервис для ТО раз в 10, в 15, в 20 тысяч, как предписано производителем. 54% делают это по совести и в межсервисные пробеги ровно где-то посередине.
Моторы.
тачка?
За тачка.
За тачка.
Что за тачка?
Ага, не ожидали? А вот вам, пожалуйста, что за тачка. Сначала 7373948, 7373948, телефон прямого эфира по 495-му коду. Мы играем только по телефону. Это забава, это наша заруба. И сегодня я хочу сказать... Но тем, кто не понял, тот поймет. Сегодня я хочу сказать, что автомобиль — это что за тачка, которая уже мною загадана. Фотоподсказку, которую я сейчас опубликую в Инстаграме. Сегодня с фотоподсказкой будет. Это что за тачка имеет вполне себе непосредственное отношение к человеку, благодаря которому был создан призовой фонд, приз из которого я сейчас буду разыгрывать. Напомню, Роман Русинов у нас наш чемпион в гонках на выживание, в эндуринговом чемпионате и в Лимане на подиуме стоял много раз. Он был здесь в студии и презентовал пакет фирменных маек от команды российской G-Drive Racing. И с подписью, с автографом чемпиона майку очередную я сейчас и разыграю в рамках «Что за тачки?». Будете ходить гордо и никогда ее не стирать. Или будете ходить гордо, но не в ней, и все равно никогда ее не стирать, эту майку. Не знаю, каким он фломастером написал. Может, сотрется, и тогда зачем это все? 7373948, телефон прямого эфира. Напомню правила. Не спрашивайте меня про стоимость автомобиля, про тип кузова и про страну, где его изготовили. Все остальные технические параметры вы задаете два вопроса. Я на них отвечаю. Вы даете свой вариант ответа, что это за автомобиль. Ладно? Настоятельно прошу. Вопросы заранее придумывайте. Параметры, о которых вы хотите спросить. И еще самое главное. Даже если вам кажется, что вы точно знаете, что это за автомобиль, все равно задайте два вопроса. Задайте два вопроса все равно. Если вы ошибетесь, у тех, кто будет идти за вами, будут открыты дополнительные два параметра автомобиля. Ну не жадничайте вы, но в самом деле. Ну что вы прям, как я не знаю. 7373948, доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте, доброе утро. Задавайте.
Здравствуйте, Юрий зовут.
Да, Юрий, очень приятно. Давайте начнем играть.
А вот подскажите клиренс.
Клиренс это абсолютно сложно. Нет, абсолютно легко. Клиренс чуть более 110 миллиметров. Чуть-чуть больше 110. Это такая...
Чуть более 110.
Пузатерочка, да. Да, еще?
Регулировка водительского сидения в каких направлениях?
Во всех, абсолютно. Вверх, вниз, вправо, лево, подушку длиннее сделать, спинку. Все вот это вот можно, можно все сделать с сиденьем. И я уже, по-моему, уже даже в базе, мне кажется. Так, ну давайте скажите, что это, по вашему мнению, как вы считаете? Довольно, довольно сложно вот так вот из этого всего.
Ну да, 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 да.
Ну, предположите, да. Что-нибудь. Вот, ну, про, чтобы прозвучала модель.
Октавия.
Шкода Октавия, нормально. Автоводитель через УТ. Автоводитель. Вот так вы можете попасть в Инстаграм. Сейчас я, кстати, перекину копировать ссылку. Я перекину и в Телеграм. Если у вас Инстаграмчика нет, а Телеграмчик есть, вы в Телеграме сможете посмотреть фотоподсказку. Телеграм ровно такой же. Автоводитель, через УТ, автоводитель. Зайдите, посмотрите. Там такая вполне жирная, на мой взгляд, подсказочка. Но главных вопросов-то еще не прозвучало. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Спросите про главные вопросы. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе. Давайте ускоримся.
Здравствуйте, два вопроса.
Да, два.
Это
два.
Электромобиль?
Нет, нет, не электромобиль, сильно не электромобиль. Еще один вопрос. Давайте.
Размер шин.
Размер чего?
Шин.
А, колеса в базе. 18-е, сразу, сходу. Чуть больше 110 клиренс и 18-е колеса моментально. Давайте, предполагайте, это, по-вашему, это...
Предполагал, что Тесла, но уже не Тесла.
Нет, не Тесла. Я хочу сказать, что непременным условием игры, участия автомобиля в «Что за тачки» является его присутствие официальное на российском рынке. Тесла полуофициально у нас через клуб любителей представлен, но официального представительства компании Тесла в России нет, поэтому Теслу мы и не играем. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, ваши вопросы.
Алло, здравствуйте.
Что ж мы все, вокруг да около ходим. Вот, начинаем уже по-серьезному переходить к отгадыванию. Объема двигателя не было. 2 литра двигатель. Два.
А количество лошадей?
Количество лошадей 3 сотни. Да.
Ну, насколько я его слышал, интервью, которое, когда он был у вас, у него есть Маруся. Может быть, это Маруся?
Вы упустили момент. Официально представлена на российском рынке. Вы можете пойти и приобрести в дилерском центре. Маруся, к сожалению, до дилерских центров не дожила. Но Маруся у него действительно есть. И, кстати говоря, вы удивитесь, насколько, как бы это сказать, стилистически недалеко от правды. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе. Давайте же.
Доброе утро. Первый раз дозвонился в Чопочемку, Руслан Химки.
Полторы минуты.
Трансмиссия какая? Тип трансмиссии.
Полторы минуты у нас. Коробочка у него автоматическая, восьмидиапазонная. Сразу вам скажу. Давайте еще один вопрос. Руслан, быстрее. У нас минута.
Количество дверей.
Количество дверей. Их всего-то две. Две. Ну вы понимаете, как с двух литров снять 300 сил, клиренс 210, 110 чуть меньше, 18 колеса, 8 ступеней, автомат сразу, и две двери. Ну, тут вариантов-то всего раз-два я общался. Это...
Эх, вот вы прямо вот поставили
это... меня. Что-нибудь скажите. Что-нибудь.
Это... Феррари.
Какой? Ну, какой-нибудь. Нет, это не какой-нибудь не Феррари. Вообще никакой не Феррари. Все. У меня зависла телефонная программа. Ёлки-палки. От количества звонков. Ребята, прошу вас меня простить искренне, потому что остается 20 секунд до конца игры, а телефонная программа висит. Все, я не могу принять ни одного звонка. Закрыть принудительно. Все, принудительно закрыть. Хорошо. Я посмотрю сейчас, знаете что? Что я сделаю? Я посмотрю сейчас вот что. В Инстаграме. И кто в Инстаграме ответил первым? Вот кто первым в Инстаграме ответил? Потому что в Инстаграме же есть. Может, еще никто не ответил? Бегите. Автоводитель через УТ. Аутоводитель. Вот так вот нужно туда забежать. Забегайте. И, может быть, кто-то еще там вот не ответил правильно. И у вас есть возможность первому правильно ответившему в Инстаграме вручу этот самый подарок. Без подарка вы сегодня не останетесь.
Моторы. Что за тачка? Моторы.
Скажу вам честно, еще не заходил. Еще и не смотрел, есть там правильные ответы или нет там правильных ответов. Но я думаю, что есть. Я думаю, что... Можно я вас упрекну? Я думаю, что многие просто по картинке пробивают. И, наверное, кто-то уже по картинке пробил автомобиль. Но, тем не менее, автоводитель через УТ. Зайдите в Инстаграме, висит картинка. И тому, кто первый даст или уже дал правильный ответ, я и презентую подарок, который сегодня не получилось у вас выиграть в эфире. Почему не получилось? Ну, потому что, прямо скажем, автомобиль не самый массовый, не самый обычный, но при этом чертовски привлекательный, элегантный, стремительный и со всеми повадками, присущими прародителям вообще этого бренда. Значит, 2 литра, я сказал уже? Сказал. 2 литра, 300 лошадиных сил, 4,47 длина и колесная база 2 метра 62 сантиметра. Клиренс 112 миллиметров. Объем багажника примерно равен количеству лошадиных сил. Все эти лошади можно упаковать в багажник. 300 литров. Багажник, да, у него есть багажник. Объем топливного бака 72. Масса снаряженная чуть более 1,5 тонн, 1525. Автомат 8-ступенчатый или диапазонный по науке. Задний привод в базе, хотя полноприводная версия тоже есть. Максимальная 250, до сотни 5,7. Расход в смешанном 7,2 95-го топлива. Стартовая цена автомобиля 4 682 тысячи рублей. Финишная уходит за 10 миллионов, причем там есть что добавить этой версии за 10 миллионов. Кстати, версия имеет свое собственное буквенное обозначение. Впрочем, как и все заряженные версии автомобилей этого бренда или брендов, если хотите. Jaguar Land Rover. Именно эта компания произвела Jaguar F-Type. Сегодняшнюю что за тачку? Jaguar F-Type. Великолепный, звучащий так, как должен звучать автомобиль этого класса. Причем, что характерно, есть автомобили, которые всегда выносят вам мозг своим звуком. Ягуар может быть кошечкой, ну такой кошечкой урчащей, а может быть тигром настоящим. И путем нажатия кнопочки одной вы меняете характер выхлопа, характер звука. Характер автомобиля всегда, всегда отвязный. Очень хороший автомобиль. Очень, с очень правильной развесовочкой, управляемостью. Классический спортивный Ягуар. Еще и, ко всему прочему, престижный. Роман Русинов, я точно знаю, что отдает уважение вообще продукции Jaguar Land Rover. В частности, F-Type тоже там, в Инстаграме у него можно увидеть. Кто правильно посчитал, кто правильно ответил первый в Инстаграме, это вы сами там посмотрите, ладно, сейчас. Вот, и потом мы уже в дирекции с вами свяжемся. Но есть еще одна косвенная, такая опосредованная подсказка каждому автомобилю, участвующему в «Что за тачки?» Это засвет автомобиля в новостных лентах. Ну, то есть он как-то поучаствовал в информационной повестке дня. И F-Type в этой самой повестке поучаствовал. Российское представительство Jaguar объявила о начале приема заказов на обновленный F-Type. Появится у дилеров будущей весной по цене от 5 миллионов 715 тысяч рублей. 4 682 тысячи стоит нынешний, а обновленный 5 715. Ну, я бы сказал, что такая разница приличная. Рестайлинговый F-Type будет предложен в двух типах кузова, впрочем, как и нынешний, дорестайлинговый, купе и родстер. Купе — это классика, родстер — это с откидным верхом, мягким. Гамма двигателей состоит из двухлитровой турбочетверки той самой 300 сил и 380-сильного V6 3 литра. Пятилитровый компрессор также остается, он выдает 575 сил, впрочем, как и версия SVR, нынешняя, 575 лошадиных сил. Дальше. Имеет задний привод, доступен для модификации V6, машины с V8 идут только с полным приводом. И комплектации страны 5928, нет, все правильно. 5900, кабриолет, который convertible. Кабриолет от 5 928 тысяч, то есть с откидывающим верхом. В оснащении 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов. Мы с ней знакомы по продукции Jaguar Land Rover. Медиакомплекс обновленный, Apple CarPlay, Android Auto поддерживает. Меридиан акустика, это также классическая тема. Расширенный перечень электронных помощников, контроль слепых зон, удержание в полосе, распознавание дорожных знаков. Такое, нужно сказать, свое распознавание дорожных знаков у Jaguar Land Rover автомобилей. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
А вот как бы легкое замечание можно по передаче?
Ну, если легкое, давайте.
А может быть, что-нибудь другое придумаем, потому что уже столько лет одно и то же как-то немножко...
Давайте споем, трудит. Давайте споем. Споем что-нибудь, давайте. Ну, можно, конечно, придумать. Что-то как бы достал меня этот хлеб, вот это масло, чай по утрам. Давайте что-то другое придумаем. Начнем квас по утрам пить. О чем вы говорите? Сейчас 390 510 человек въехали в Москву. Это армия. 390 510. Каждый из них управляет автомобилем. Мы знаем из нетленки нашей классической, что каждый человек, каждый нормальный человек, у кого нет автомобиля, мечтает его приобрести. Каждый, у кого он есть, мечтает его продать. Давайте придумаем что-то другое вместо аптек. Ну, вместо аптек. Ну, хватит уже, невозможно. В каждом доме пооткрывали аптек, правильно? Давайте вместо булочных тоже что-нибудь другое придумаем. Но только есть вещи, которые, кем бы ты ни был, трудягой на производстве, белым воротничком, офисным планктоном, чиновником, кем угодно, есть вещи, которые всех нас объединяют. Мы все кушаем, мы все болеем, и мы все пользуемся автомобилями. Чего вы хотите придумать другое? Вы переделайте сначала природу человека, а потом мы придумаем с вами что-нибудь другое, ладно? Ну, вот так я бы сказал. Так, всего на рынке 7 модификаций, F-Type придется 9... Все, в общем, я сказал, F-Type обновленный, похорошевший, потяжелевший в плане цены и уже будущей весной станет доступен для вас, уважаемые толстосумы. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Доброе. Виктор, который на экскаваторе.
Да, Виктор, который на экскаваторе. Да.
Моторы рулят, моторы должны быть всегда. Вы правы.
Я, тут это даже дело не в моей правоте, а в том, что, есть неотъемлемые вещи, присущие всем нам, всем, какой бы касте мы ни относились, чем бы мы ни занимались в жизни, есть вещи объединяющие, правильно? К примеру, сейчас у большинства из вас в квартирах стоят елки. Давайте придумаем что-нибудь другое. Поставим березку, например, фикус, пальму, в конце концов, почему нет, или бонсай какой-нибудь. Но у нас стоят елки. Палки. Традиция такая. Это нас всех объединяет. Что тут придумаешь? Может быть, когда-нибудь придумаем здесь что-нибудь. Про рыбалку начнем говорить, в конце концов. Я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. Да. Роман, такая ремарка небольшая. Может быть, пару минуток буквально по поводу что-нибудь другое. Когда-то давным-давно по телевизору шла реклама. И два ученых, это реклама BMW автомобиля была, и два ученых изобрели телепорт. Они, вау, классные, раз на улице стоит BMW 6-я новая. Да. Они на нее посмотрели, ее нафиг, это телепорт, и разломали его.
Да.
Вот таким вот образом.
Слушайте, вообще тема рекламы автомобильной, это к сожалению, у нас нет возможности показывать здесь картинки, да, и видео. Но такая возможность есть в социальных сетях разных. И вообще можно начать целую серию, связанную с классными рекламами. Вообще в этом смысле, конечно, большая немецкая тройка стоит вообще особняком отдельно от всех, потому что здесь какие-то самые креативные идеи, какие-то потрясающие вещи. Особо мне очень понравился ракета-кар, да, реактивный автомобиль, который устанавливает рекорд скорости. И он мчится по пустыне 600-700 км в час, а камера как бы рядом с ним летит. Мы называем это car-by-car при съемках автомобилей. Car-by-car — это когда едет автомобиль, который снимают, едет автомобиль, с которого его снимают. Там сидят операторы, все это дело. И вот этот реактивный автомобиль летел по пустыне, в этом все, парашют останавливается, все, остановился. И показан автомобиль, с которого его снимали. Это BMW пятерочка. М5. Так, реклама BMW М5. Вот так он. Вообще, как-нибудь нужно сказать. Так. Я первый угадал. Нет, я первый угадал. Вдулай Романович говорит, я первый угадал. Дэн. Я первый угадал. Джек Дэниелс. Я угадал. WhatsApp. Нет, я был первый. Я посчитаю, ребят. Но ведь тут же статистику никак не изменишь. Сейчас давайте добежим до конца моторов. И потом я посчитаю. Обязательно приз найдет своего обладателя. Доброе утро. Я слушаю. Да, здравствуйте. Доброе.
Добрый день, Роман, Василий, Москва.
Да, Василий.
Хотел бы у вас авторитетное ваше мнение. Значит, хочу приобрести автомобиль. Рассматриваю либо Subaru Forex, либо RAV4. Два варианта. К чему склониться?
Слушайте,
Обновь автомобили своеобразные, да, согласен.
А с чем связан такой... в смысле, RAV4 это не назвать этот выбор необычным. Это как бы, классика жанра. А вот Subaru, вы наделяете его чем? Чем он привлекателен для вас?
Полным приводом, наверное, не более того.
Полным приводом.
По большому счету, Subaru. Безумного беда вне дороже нету, но нужен автомобиль чуть повыше, вот и все. И они по сумме где-то одинаково, так, примерно.
Вы знаете, я вам хочу сказать, что вот с совсем новым RAV4 мы пока еще не встретились. Mm-hmm. А Forester я откатал, и могу сказать, что... Вот какая цена сейчас на Forester? Вы же присматривались, приценивались.
То же самое где-то, как и на Афик, 2,7, вот так 2,7. Вот можно за 2,5.
Я вам хочу сказать, что на меня очень приятное впечатление произвел Outback Subaru. Вы не смотрели на него?
Вот нет.
Если посмотреть на Forester, классический кроссовер, да, со всеми вытекающими отсюда последствиями, но нет в нем, нет в нем представительности, нет в нем чего-то такого Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Вот смотришь на, да, на V90 Cross Country, и ты помимо универсала, помимо автомобиля с повышенной проходимостью, видишь еще и представительный автомобиль сам по себе. Он,
По деньгам он чего?
Он представительный. Дороже. Вот мне кажется, что сейчас, если смотреть на Outback, то это примерно... Ну, давайте сейчас, если вы не против, я сейчас прям вот на ваших глазах и пробью его. Вот не Outback было. Мне показался... гораздо гармоничней, представительнее. Он точно совершенно просторнее для задних пассажиров. У него гигантский багажник. У него отличная управляемость. И больше того, у него еще и уровень оснащения. Я не знаю, доступно ли все это для Форестера, но у Outback очень, очень классная система и слежения, и автоматической остановки, там стереоскопическое зрение у него. Но смотрите, официальный старт 2600... Elegance 2800, премиум 2900, премиум GS. Ну, смотрите, но это же мы видим прайсовую цену без кредита, без трейдина, без всего. Ну, то есть, я думаю, 1200-300 там скинут, поэтому примерно, средняя комплектация 2.6-2.7 будет. Но если бы мне поставили сейчас Forester и Outback примерно в одну цену, моторы-то у них одинаковые, и вариаторы у них одинаковые. Я бы Outback только за представительность, за размеры, за комфорт, вот за это, за все бы, я бы Outback выбирал на вашем.
Ну, давайте только краш-тест забабахаем.
Outback против Forester?
Конечно.
А почему нет, с другой стороны? Ну, кстати говоря, ведь мы же здесь сами кузнечики своего счастья и своего несчастья, и, в общем-то, помните как... В этом гостинице я директор. Поэтому когда хочу, поселяю, когда хочу, выселяю.
Краш-тесты.
Давайте. Мы попали в прекрасный, в дивный, чудный новый мир, где власть захватила Subaru компания. Нет, не Ford. Там-то Ford, конечно. А у нас здесь нет Subaru. Власть захватила компания Subaru и предлагает вам на выбор два автомобиля. Она говорит: ребят, у вас здесь полгода зима, у вас грязище, а у нас полный привод и все вот это вот. И вариатор правильный, если не ошибаюсь, с цепным там приводом, все это. И, в общем, вот вам, пожалуйста, два автомобиля, примерно схожих по возможностям, характеристикам, но с точки зрения такого неописываемого параметра, как представительность, мне Outback кажется представительней. Вот, ну, как-то, вот, по ощущениям. А как вы считаете, если предположить, что примерно в схожих комплектациях, примерно одинаковые технически, Subaru Forester и Subaru Outback, вы бы рассматривали, вы бы остановились на Форестере 134-21-35. Давайте поможем слушателю выбрать свой Subaru. Форестер или Outback? Outback я напишу. 134-21-35. Форестер, 134-21-36. Outback. Нет, варианта против всех не будет. У вас нет другой возможности. А тачка-то вам нужна? Ну, в самом деле, ну чего вы как маленький ребят? Вы что, пешком ходить, что ли, будете? 134-21-35. Форестер. Я знаю все про то, что можно взять в этом бюджете. Но немножечко расширьте свое сознание. Но немножечко... Нет, в смысле, в хорошем смысле слова. Да, немножечко отстранитесь от стереотипов. И предположите, что вот ну, конкретно эти два автомобиля. Вот только эти две модели. Поможем нашему брату. 134-21-35. Все равно Форестер за какие-то, за такие заслуги. Кстати говоря, если сейчас, а вы точно совершенно сейчас за рулем и Форестеров, и Аутбеков едете на работу, позвоните 7373948 и еще и добавьте немножечко на вентилятор, агитируйте за свою модель. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Форестер и Аутбек сталкивают.
Да, Форестер и Аутбек.
Да, я хотел бы сказать, что вот только что купил Форестера, выбирал тоже между Форестером и Аутбеком, выбрал Форестера.
Почему?
Был до этого четвертый, взял пятый. Угу. Если слушатель покатается на тест-драйв, возьмет один и другой, он выберет Форестер. Да, он чуть-чуть поменьше, но он комфортней. В салоне немножко по-другому. Угу. У Аутбека надо брать 20-й год уже, но 20-го нету сейчас еще.
Еще пока нет, да еще и цены нету, даже да. У него
и
нет.
И старый салон, вот он увидит, что совсем другое. Коробка настроена у него по-другому кого-то. Угу. В Форестере двухлитровый взял,
отлично прям. Коробка работает великолепно. Даже не надо ничего прошивать. Значит, я брал, цена была, вторая комплектация комфорт, 2179. В итоге взял за 1,9. Плюс тренировка, коврики, защита, сигналка.
Слушайте, а салон коричневый взяли? Ну, коричневый. Вот роскошные у них коричневые салоны.
Нет, черный салон, тряпка. Черный. Я именно брал на тряпке.
А, я понял, тряпочка, ну, чтобы нормально, для жизни. Вариант для жизни. Понятно. 7373, аргумент, 7373-948. А почему нет? Subaru Forester. Мы голосуем о дивном мире, в котором осталось только две модели, и обе представлены одной компанией, Subaru. Вы предпочли бы Forester 134-21-35, Outback 134-21-36. Пока что Outback с большим отрывом лидирует, 68-32, но все может измениться. На старом Outback колесный подшипник меняется со всей ерундой в сборе и стоит как космолет, пишет Алексей. Алексей, тоже аргумент. Лучше пешком или на каршеринге? Нет. На каршеринге тоже в таком мире окажется Subaru. Outback или Forester. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, доброе утро, все автоводители Москвы. У меня у друга в семье и Subaru, Forester и RAV4.
Так.
Каждая машина предполагает свой определенный стиль вождения. Subaru провоцирует на такой, ну, более агрессивный, что ли, а RAV4 наоборот. Такой он поспокойней, повальяжней. Сам лично рассматривал в свое время Outback только лишь вот из-за внешнего вида и какого-то такого лодочного, что ли, салона такого большого, удобного для семьи, для путешествий. Поэтому тут, наверное, все-таки как-то, ну, тяжеловат будет выбор. Только, наверное, лишь посидев в каждом из этих трех автомобилей.
Ну, это само собой здесь. Ну, безусловно, все должно... вообще в моей вселенной все с этого должно начинаться. У кого-то все этим заканчивается. Ну, то есть ты сначала... сначала ты как будто бы внутри себя сделал выбор. Ну, ты, ясное дело, что ты видишь комплектацию автомобилей. Ясное дело, что ты видишь его технические параметры. Потом ты выбираешь еще что-то. А потом заканчивается все тест-драйвом. Нет, это неправильный подход. Значит, что касается технической стороны дела. 2,5, вариатор 175, полный привод. Это стандартная версия, вход в Subaru Outback. Для Forester 2 литра, 150 сил. Вот этого мотора 2,5, он здесь выдает 185 сил. И только на дорогих версиях. То есть Forester изначально идет с мотором 2 литра, 150 сил. Тоже вариатор, разумеется, и полный привод. Багажники. Forester 505 литров, Outback 1801. Но это, ясное дело, после спинки. Если после спинки, если свернуть спинки, у Форестера 1775. Но так вот я хочу сказать, что по ощущениям у Outback, конечно, багажник побольше. Бак 63, Форестер 60, Outback. До сотни оба, ну, так себе. 10,3 Форестер, 10,2 Outback, при том, что он чуть мощнее. 198 максималка для Outback, 193 Forester. Ну, а про цену уже сказано. Они, если говорить об официальной цене, стартовая цена на Forester 2 миллиона 59. Заканчивается на 2 659. Ой, извините, а что это за цена такая странная? Мне казалось, что это все дороже гораздо должно быть. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Я бы, наверное, отдал свой голос за Forester. А вот Outback у меня был, правда, еще старенький совсем. Но почему Forester? Во-первых, реально короче свес у него, чем Outback.
Геометрия и... для внедороги, да, правильнее. У Forester согласен.
Тут даже не столько геометрия для внедороги, если, ну, живут в Москве, допустим, и там сложные дворы, бордюры и так.
Ой, извините. А, простите, я не то вырубил. Прошу прощения, извините. Subaru не едущее ведро. Ладно вам. Без турбо это овощные автомобили. Слушайте, да что ж такое? Сколько сообщений про то, что не хватает нормального мотора для Subaru. Если грязищу месить, то лучше Мурана за это деньги. Владислав, я вас умоляю, вы сейчас ходите в шаге от анафемы, которые вас предадут все субароводы. О чем вы говорите? Мурана и Форестер или Мурана и Outback сравнить? Ниссан и Subaru? Ну, я вас умоляю. Все, я останавливаю голосование. И в этом мире, где есть только Subaru, а из Subaru есть только Форестер или Outback, при здравом размышлении 59%, процент поддержки уменьшился, но тем не менее все равно Outback побеждает. 59% Subaru Outback, 1% Subaru Forester. Я вам так скажу. Это понятное дело, что если вам нужно взять автомобиль Subaru и почувствовать все то, благодаря чему Subaru стала такой вот сектантским брендом, ну, собирающим вокруг себя любителей в клубы, они встречаются, там, какие-то устраивают еще что-то. Вот благодаря чему Subaru стала вот настолько Subaru, вы не почувствуете этого ни в Forester, ни в Outback. Нет, это не те модели, которые раскроют философию компании Subaru. Это просто обычные модели для повседневной жизни, комфортной, практичной, спокойной, размеренной, не только на асфальте, но и умеренно вне асфальта. Так вот, если нужна такая спокойная, размеренная, практичная, я бы сказал, ну, такая обычная комфортная жизнь, я уже сказал, мне в этом смысле Outback кажется чуть-чуть более правильным вариантом. Вот чуть-чуть, совсем малость. Но и тем не менее, 59 на 41, вот так распределились голоса. Хорошо бы сейчас еще услышать мнение заказчика этого краш-теста. Смогли мы убедить или не смогли мы убедить? Есть какой-то у вас уже... Ой, отбил. Есть у вас... Перезвоните еще раз, если это заказчик был. Нет, это был не заказчик. Есть у вас какое-то сформулированное мнение по этому поводу? Я вижу ваш телефон, помню ваш вызов. Наберите, у нас есть еще минутка этой программы, успеем ваше мнение послушать.
Моторы в движении.
Так, ну что ж, продвижение 7373948. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Да, спасибо большое, заказчик. Как раз
вот, ну и что вы думаете по этому поводу?
Ну, думаю, что надо все-таки поехать и прокатиться на одном из этих автомобилей. Я не катался, я катался на Рафике и катался на Форике. На третьем автомобиле не катался. Хочу прокатиться и тогда уже сделаю окончательный выбор.
Попробуйте Outback, во-первых, попробуйте. Во-вторых, поскольку модель находится на пороге прихода сюда обновленного Outback'а, еще и сменит год буквально через неделю. Ну, год выпуска. У вас есть все шансы сбить очень сильно стоимость этого автомобиля. Прям вот взять свою стоимость. Ну что ж, откатилось немножко назад рекордное значение количества каршеринга в Москве. 27 979 автомобилей. Вы уже куда-то доехали. Общее число 444 162 автомобиля в Москве. Если померить баллами происходящее в городе, этих баллов наберется 4. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы!
Моторы.